Говорит Радио Свобода. Сексолог Лев Щеглов о своем участии в процессе по делу главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева.
Это было бы вполне комично, если бы только невиновный человек не сидел при этом в клетке.
Кто и зачем собирается ставить памятный знак погибшим за освобождение Праги бойцам русской освободительной армии?
Историки однозначно говорят, что 300 власовцев погибли во время боев с нацистами. Я уверен, что у каждого солдата должна быть могила, на которой написано его имя.
Неизвестные избили основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева.
После дня протестов я решил показать, как можно деанонимизировать сотрудников полиции, которые фактически напрямую нарушают закон.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 28 ноября. Сексолог Лев Щеглов вернулся из Петрозаводска, где он принял участие в судебном процессе по делу главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева. Дело Дмитриева тянется уже несколько лет. В начале апреля прошлого года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии с участием его приемной дочери. Однако 14 июня прошлого года Верховный суд Карелии отменил это решение, а спустя две недели Дмитриеву были предъявлены обвинения уже в сексуальном насилии над несовершеннолетним ребенком. Лев Щеглов ответил на вопросы Радио Свобода. Итак, в качестве кого вы отправились в Петрозаводск на процесс по делу Юрия Дмитриева?
Я присутствовал на этом втором деле ровно в той же роли, что и на первом, в качестве специалиста, дающего заключение по данной проблеме со стороны защиты.
То есть вас пригласил адвокат и попросил выступить на процессе?
Не выступить, это делается так. Сначала адвокатский запрос поступает по линии специальности к специалисту, где он ставит те вопросы, которые он считает нужным. Специалист пишет ответы в виде заключения довольно развернуто. А потом адвокат принимает решение вызвать в суд для дачи еще объяснений по данному заключению. И последнее, если суд это принимает, то специалист выступает в суде. И тогда его опрос в суде плюс его заключение, данное на адвокатский запрос, приобщается к делу.
Я могу вас попросить вкратце изложить выводы вашего заключения?
Они достаточно просты. Там основных было два вопроса. Первый вопрос. Те действия, которые сейчас по второму делу инкриминируются Юрию Дмитриеву, могут ли свидетельствовать о педофильной мотивации, а если нет, то с чем подобные действия могут быть связаны? Ну, то есть, в чем их мотив, если они были? Это первый. А второй вопрос был в том, что как расценивать с сексологической точки зрения все описываемое вот этим подростком его приемной дочерью. Все достаточно просто следовать и сексологической логики и своей общеформальной логики. Потому как по первому делу он был вчистую освобожден, а он был оправдан в связи с тем, что ни на уровне специалиста, то есть, скажем, моем, ни на уровне высшего экспертного учреждения России, это Центра судебно-психиатрических экспертиз имени Сербского, ничего педофильного не обнаружено, все это снято. Один из парадоксов вот этого второго дела, что несмотря на то, что по первому он оправдан и не является педофилом, и не является изготовителем порнографии, которые пытались объявить несколько снимков обнаженного ребенка среди 100, кажется, 9 всяческих. А по второму делу вновь начинается песня, а не педофильная ли это и прочее. Вот я давал объяснение суду, что действия сексуального характера, так как речь не идет о самом половом акте, действия сексуального характера по отношению к ребенку и подростку на 99% из практики, да и из научной литературы, реализуют педофилы. На оставшийся 1% возможно либо душевнобольные, либо лица, находящиеся, скажем, в наркотическом трансе. обвиняемому, то есть к Дмитриеву, педофилия не проходит то, что официально, как я уже сказал, зафиксировано на всех уровнях. Душевнобольным он не является, то, что официально зафиксировано на всех уровнях. Никакого наркотического транса, изменения сознания у него не обнаружено и быть не может. То есть получается, что то, что было, того не было.
Как вы полагаете, суд воспринял вот эти ваши аргументы? Оспаривались ли они обвинением, когда вы там выступали?
Они оспаривались обвинением в лице прокурора и адвоката со стороны девочки. Но оспаривались, на мой взгляд и на взгляд адвоката, но совершенно вяло, без энтузиазма, я бы сказал, и, в общем, малоубедительно. Ну, просто потому что, ну, не могут же они сидеть в процессе и вообще ничего не говорить. Потому что я уже даже писал где-то, что это было бы вполне комично, если бы только невиновный человек не сидел при этом в клетке. А, в принципе, это комично. Это разговор про то, что дважды два, уже доказано даже предыдущим судом, что это все-таки четыре. А мы снова все-таки еще раз попробуем, а вдруг это пять или три. Ну, вот так.
Какое на вас впечатление произвел Юрий Дмитриев? Как он держится?
Он бодр. Это очень любопытно. Наверное, он немножко психологически питается поддержкой. Я с удовольствием вообще отметил, что на заседание приезжают такие неравнодушные люди из разных городов, встречают его аплодисментами. То есть такая, ну, мощная психологическая поддержка. Это, видимо, в его ситуации очень важно. То есть он совсем не сломлен, какие-то задавал дополнительные вопросы. В общем, совершенно таком, со стороны, совершенно в бодром и адекватном состоянии духа. Хотя это трудно представить, когда человек около 3 лет вот так вот мурыжится по всем этим учреждениям пенитенциарной системы.
О своей поездке в Петрозаводск для участия в судебном процессе по делу главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева рассказывал сексолог Лев Щеглов. Вы слушаете «Радио Свобода». Интернет-портал пражского района Ржепарые подвергся хакерской атаке на следующий день после того, как глава этого муниципалитета Павел Новотный передал в посольство России в Чехии письмо президенту России Владимиру Путину, в котором объяснил, почему предложил местным депутатам проголосовать за установку памятника погибшим за освобождение Праги бойцам русской освободительной армии генерала Андрея Власова. С подробностями наш корреспондент Александра Вагнер.
Конфликт между представителями муниципалитета одного из районов Праги и посольством России в Чехии разгорелся на днях после публикации на официальном сайте посольства ноты с осуждением намерения установить памятник власовцам. Хотели бы напомнить, что русская освободительная армия являлась в коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха, говорится в заявлении посольства России. В соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге, злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничества им. Это заявление муниципалитет пражского района Ржепарые посчитал вмешательством в свои внутренние дела. Об этом в том числе упоминает глава этого района Павел Новотный в письме российскому президенту. В окрестностях нашего района до сих пор находятся несколько необозначенных могил освободителей Праги из рядов русской освободительной армии. И мне стыдно, что мы только сейчас решили устранить историческую несправедливость, возникшую под влиянием большевистской пропаганды, пишет глава пражского района Ржепарые в письме президенту России. В Ржепарые помнят власовцев как спасителей, храбро здесь умерших ради того, чтобы принести сюда мир, очевидно, желая искупления своих грехов или избежать американского плена. Подобно тому, как часть войны они воевали вместе с нацистами, они противостояли большевизму и бросили вызов Сталину, величайшему массовому убийце всех времен, представителю чудовищной идеологии, убившей больше людей, чем нацизм. Конец цитаты. Павел Новотный в интервью «Радио Свобода» объяснил, что заставило его написать Владимиру Путину, и рассказал о том, имеет ли он поддержку у депутатов возглавляемого им муниципалитета, чтобы реализовать намерение установить памятник РАА. Почему вы приняли решение написать напрямую президенту Владимиру Путину о своем намерении установить памятник власовцам?
Потому что с нами вела диалог Российская Федерация. Вот мы и написали в Россию. Ну, а президентом России до сих пор является Владимир Путин. На нас обратила внимание Россия посредством своего посольства, и мы решили теперь обратить ее внимание на себя. Голосовать о решении по памятнику будут наши депутаты, так как в следующем году будет годовщина окончания Второй мировой войны, а на нашей территории произошли ключевые события Пражского восстания. Ржепурые обязаны освобождению власовцам, поэтому мы хотим у нас отдать им долг.
Есть ли у вас поддержка других депутатов? Уверены ли вы, что все они проголосуют за установку памятника?
Голосования не будет 16 декабря. Я назвал эту дату намеренно. Просто я не хочу, чтобы о точной дате было известно, потому что хочу защитить депутатов от российских СМИ. Они оказывают давление на наших депутатов. Им это привычно. Я буду подавать на голосование предложение об установке памятника и надеюсь, что с большой долей вероятности найду необходимую поддержку. Я не вижу причин, которые мешали бы этому случиться.
Как этот памятник будет выглядеть?
Мы не знаем, как он будет выглядеть. Я не могу выдумывать абсолютно все. Видимо, этим будут заниматься мои коллеги. Но до голосования я не позволю себе делать какие-то предложения. Скорее всего, он будет напоминать о 300 спасителях Праги из рядов РОА, могилы которых разбросаны по разным местам. И это, как правило, безымянные могилы. Это недостойно. Так дальше продолжаться не может.
Какие аргументы у вас есть в ответ на критику посольства, что власовцы воевали на стороне нацистов, и у этих преступлений нет срока давности?
Да, это правда. Это были пособники нацистов. Но я не понимаю, что общего это имеет с тем, что они умирали за нашу свободу, за свободу Праги. Я очень внимательно изучал хроники района Ржепурые, поэтому могу сказать, что сомневаться в этом у меня нет причин. Да, армия Конева тоже освобождала Прагу. Они тоже ее спасли. Но Конев пришел сюда на следующий день после капитуляции нацистской Германии, а власовцы пришли за 3 дня до этого. Они бежали в сторону американских войск, пытались спастись, но, несмотря на сообщения, которые в те дни передавало чешское радио, они отклонились от своего маршрута и помогли спасти Прагу от уничтожения. Историки однозначно говорят, что 300 власовцев погибли во время боев с нацистами. Я уверен, что у каждого солдата должна быть могила, на которой написано его имя. Я не понимаю, почему у 300 погибших бойцов русской освободительной армии не должно быть могилы.
С главой пражского муниципалитета Ржепурые Павлом Новотной беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве совершено нападение на основателя расследовательской группы «Conflict Intelligence Team» Руслана Левиева. Неизвестный ударил его в челюсть и облил зеленкой. Левиев связывает нападение с тем, что его считают основателем проекта «Сканер», который позволяет выяснять имена полицейских, избивающих участников акций протеста. Обращаться в полицию Руслан Левиев считает бессмысленным. Расскажите, что с вами случилось, как произошло нападение?
Я возвращался из офиса домой, припарковал машину в соседних дворах. И вот когда рано утром, это где-то было в 8 утра, может, 8:30, шел от своей машины в сторону дома, к соседним дворам. В какой-то момент, судя по всему, со мной кто-то поравнялся. Дальше я уже ничего не помню. Видимо, потерял сознание, то из-за этого ударили или еще что. И следующее, что я помню, это как уже вхожу в свою квартиру, весь в зеленке, с двумя ударами и так далее. Ну, я потом нашел, просто уже прогулявшись место нападения, оно действительно вдали от всех камер, от домов, в таком незаметном участке, где чтобы никто не заметил. Мне кажется, скорее всего, это кто-то из тех людей, кто приходил ко мне летом с попыткой на меня напасть из-за истории с проектом «Сканер». Были такие сообщения в провластных телеграм-каналах, что якобы я являюсь автором проекта «Сканер». Об этом даже говорили по эфиру с телеканала «Россия-1», то есть это широко разрекламировалось, и поэтому ко мне вот люди приходили с попыткой на меня напасть. У меня были видеозаписи, где видно лица тех, кто ко мне приходил домой летом. И недавно я был в эфире у Вадима Куровина, это известный оппозиционный активист, буквально это было 2-3 дня назад, и в качестве эксклюзива я показал у него в прямом эфире эти видеозаписи, где видно лица тех, кто пытался на меня напасть тогда. Я подозреваю, что вот сегодняшнее нападение — это просто ответ на публикацию мною этих видеозаписей, где четко видны лица тех, кто ко мне тогда приходил. Скорее всего, именно из этого, потому что каких-то громких расследований мы в последнее время не анонсировали, и я не думаю, что это связанное именно вот каким-то готовящимся расследованием.
А вы установили тех, кто виден на этих видеозаписях?
К сожалению, там качество камер очень плохое. По-человечески можно рассмотреть лицо, если я где-то его, этого человека встречу, то я его, конечно, опознаю. Но для всяких автоматических систем распознавания лица, компьютерных алгоритмов,
качество изображения все-таки слишком плохое. Ну и плюс есть машина, правда, номер ее не виден, известна марка, модель, цвет. То есть ряд зацепок действительно есть по тем лицам, но пока конкретную личность мы не установили.
А вы собираетесь обращаться в полицию или, может быть, уже обратились в связи с нападением на вас?
Большого смысла в этом я не вижу. Скорее всего, обращаться не буду, потому что, как я и сказал, в этом районе камер не было, то есть это был такой тихий уголок. Сам момент нападения я не помню. Если я встречу этого человека снова, кто на меня напал, то я даже не знаю, это он или не он, потому что я не видел, кто на меня напал. У меня была потеря памяти из-за этого. В этом плане получается, что сегодняшнее нападение это вот прям стопроцентный глухарь, там никак не размотать. Ну и плюс, поскольку я считаю, что нападение связано все с той же историей проекта «Сканер», то есть это фактически нападавшие, они действуют в интересах сотрудников полиции. То есть это будет немного странновато жаловаться на вот их пособников, саму полицию. Поэтому я большого смысла не вижу, разве что для того, чтобы официально зафиксировать, что вот факт был нападение, мне для такой полуофициальной фиксации хватает публичного моего заявления, что вот было нападение. То есть я вот публично зафиксировал, что нападение было, и, в принципе, мне этого довольно-таки хватает. Тем более, что каких-то серьезных травм я не получил.
Вы не могли бы для наших радиослушателей чуть подробнее рассказать, что представляет собой проект «Сканер»?
27 июля, когда были первые такие массовые протесты в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму, в течение которых этих протестов было, сотрудниками полиции применялось необоснованное насилие, то есть там людей прям забивали дубинками, многие получили травмы, и был огромный накал эмоций в тот день. В ту ночь, после дня протестов, я решил показать своей аудитории, как можно деанонимизировать сотрудников полиции, которые вот так ведут себя на митингах, то есть фактически напрямую нарушают закон. И я в течение ночи тогда деанонимизировал нескольких сотрудников полиции, то есть находил их фотографии или кадры видеозаписи с протестов, находил их настоящие имена, ссылки ВКонтакте и публиковал в своем Твиттере. И призывал аудиторию, говорил, что типа вот, можете вот такими сервисами пользоваться, вот так вот такими способами находить настоящие имена этих полицейских, кто вас бил, или вашего друга, или просто случайного человека. Вы можете так указать на фактически преступника. На следующий день после вот такого моей ночи обучающей появился проект «Сканер», который анонсировал, что он будет заниматься именно этим, деанонимизацией сотрудников полиции, который применяет насилие к протестующим. Было много заметок в СМИ по поводу этого проекта. А спустя еще там где-то 2-3 дня в одном крупном провластном телеграм-канале «Силовики» вышел пост, в котором они назвали меня автором проекта «Сканер». И выложили при этом мой домашний адрес, телефон, мою фотографию и так далее, и так далее, и так далее. При этом они никак не обосновали, почему, из-за чего они взяли, что я автор. И плюс после этого поста еще был репортаж на телеканале «Россия-1», где также говорилось, что, скорее всего, автором проекта «Сканер» является вот Руслан Дудиев. Они дежурили около моего дома, кстати, эти журналисты телеканала «Россия-1». Но на самом деле, с тех пор история уже сильно развилась. Следственный комитет расследует дело по проекту «Сканер», и я там никоим образом не прохожу, там есть другой подозреваемый человек. И вскоре после той публикации в телеграм-канале «Силовики» меня даже вызывали для дачи показаний в Главное управление собственной безопасности ГУВД Москвы, которое занимается в том числе защитой сотрудников полиции. То есть с официальной точки зрения все сотрудники настоящих силовых ведомств прекрасно знают, что я никоим образом к проекту «Сканер» не причастен.
Я беседовал с основателем расследовательской группы «Conflict Intelligence Team» Русланом Ливиевым. Послушайте информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Среди иностранных препаратов, которых не хватает и взрослым, и детям с серьезными заболеваниями в России, фризиум, помогающий снять эпилептические припадки. Родители больных детей вынуждены покупать лекарства за границей самостоятельно, и за это им грозит уголовное преследование. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
Андрею Веслогузову 12 лет. Со своими диагнозами он уже считается долгожителем.
Он родился больным. Сразу диагностировали врожденный порок головного мозга. Детский церебральный паралич у нас. Очень тяжелая форма. Еще одно сложное такое тяжелое заболевание – эпилепсия.
Вся жизнь Андрея, говорит его мама, делится на два периода – на состояние света и состояние тьмы.
Состояние тьмы – он либо в приступах, либо во сне живет. Состояние нашего света – это когда он реагирует, когда он не страдает, когда он просто смотрит, спокоен, не мечется от боли и страха. Вот он сейчас ручку так немножко сжал, да, пытается улыбнуться, да, он такой.
Эпилепсия проявилась в 2 года. С тех пор родители искали препарат, который избавит ребенка от приступов. Французское лекарство Фризиум, за покупку которого полицейские летом 2019 года стали задерживать матерей больных детей, мама Андрея покупала последние 4 года.
Очень были частые приступы и очень большие приступы. То есть это когда ребенок очень сильно страдает, до слез, до прикусывания языка, до рвоты. Мы стали активно подбирать разные противосудорожные средства. То есть все, что есть в стране, мы перепробовали. И нам подсказали, один из врачей, эпилептологов, подсказал, что есть такой препарат, который вот может вам помочь.
Действующее вещество фризиум, клобазам, в России включено в список наркотических. Первый, кого российские силовики летом из завоза фризиума попытались обвинить в контрабанде наркотиков, стала Елена Боголюбова. Ее сыну Мише 10, у него болезнь Баттона, смертельное генетическое заболевание, из-за которого у Миши с 3 лет слабеют все мышцы. Ребенок угасает с каждым днем. Эпилепсия – заболевание сопутствующее. Летом мама Миши должна была получить на почте очередную упаковку фризиума, заказанную за границей.
В Подмосковье задержали женщину за покупку незарегистрированного в России лекарства.
В полицейском участке Елена провела тогда 7 часов.
Я получила этот препарат, вернее, как посылку, расписалась в получении. Представились 2 сотрудника, подошли и сказали, что там есть запрещенное вещество, и нужно пройти для дачи объяснений. В принципе, пришлось им долго потратить время, чтобы мне объяснить, в чем же проблема. У меня ребенок в эпистатусе. Мне было важно, эффективен препарат или неэффективен. Все. Все остальное, то, что мне потом сотрудники объясняли, что, оказывается, есть список, который в 2017 году у нас был обновлен, и запрещенных веществ. И, оказывается, я должна была быть в курсе этого списка. Ну, что как бы он существует. Я вообще о существовании его даже не знала, понимаете, на тот момент.
Уголовное дело на нее решили не заводить только после звонка из хосписа, который опекает семью, в администрацию президента России.
Мы из офиса звонили все, кому могли. Я звонила Нюте, Нюта звонила в администрацию президента, всем своим членам правления, попечителям хосписа звонили, искали какие-то контакты, чтобы на эту ситуацию повлиять, и не было бы уголовного дела, и маму Мишу бы не посадили.
Второе задержание случилось через месяц после первого. После шума в прессе власти пообещали закупать для больных детей незарегистрированное лекарство адресно. Задержание матерей возмутили даже депутатов Госдумы.
Вы все прекрасно слышали о безобразных случаях, когда против матерей, которые выписывали соответствующие лекарства, пытались возбуждать уголовные дела. Мы услышали информацию Минздрава и о конкретных закупках конкретных препаратов. Мы рассчитываем, что уже к концу октября тема по данным препаратам будет полностью закрыта.
Вот только сейчас, говорит директор фонда «Дом с маяком» Лида Маниава, государство обеспечило фризиумом лишь около 500 детей. Для них закупили годовой запас. Для каждой новой закупки нужно отдельное постановление федерального правительства, поясняет Маниава.
Сейчас всплыло, что есть еще 593 ребенка, которые тоже собрали все документы, отправили их в Минздрав, но по этим 593 детям постановления правительства еще не было, и для них закупки фризиума еще даже не начались. Постановление правительства, которое почему-то не включило взрослых пациентов. И для взрослых родители продолжают покупать нелегально на форумах у перекупщиков. И те же самые уголовные дела могут быть.
В очереди на незарегистрированные в России препараты только в одном фонде «Дом с маяком» находится 2000 человек. Всего количество людей, которым нужны незарегистрированные в стране лекарства, волонтеры оценивают в десятки тысяч. Кроме фризиума, это еще несколько препаратов, которых сейчас нет в российских аптеках.
Проблема будет решена только, когда фризиум будет зарегистрирован в России, когда его можно будет купить в любой аптеке по рецепту и без привлечения постановления правительства России, без Минздрава, без всех этих адресных историй, когда просто в любой глубинке ты заходишь в аптеку и получаешь препарат.
Кроме фризиума, государство обещало закупать еще 3 препарата, нужных паллиативным больным, но внесенных в Россию в список наркотических. Это диазепам, фенобарбитал и медозолам. После задержания матерей больных детей Минздрав пообещал зарегистрировать эти препараты в течение 160 дней. Но пока этого не произошло.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Вернувшиеся из ШИИСа общественные активисты, которые выступают против строительства мусорного полигона в Архангельской области, объявили о проведении бессрочной акции протеста у памятника Пушкину в центре Москвы. С участниками акции встретился наш корреспондент Иван Воронин.
Что мы сделали для того, чтобы решить мусорную проблему? Получается, мы просто складировали эту проблему по территории Московской области и по другим территориям, а теперь мы эту проблему пытаемся решить путем увоза ее с глаз подальше долой.
Два активиста из Москвы и Орловской области объявили о бессрочной акции солидарности с протестующими в Архангельской области, где власти планируют построить огромный мусорный полигон для отходов из Москвы. Федор Морозов и Анатолий Куценков третий день выходят с плакатом на Пушкинскую площадь и рассказывают прохожим о событиях в ШИИСе.
Не спрося людей, самозахват земли, что незаконная стройка. Потом люди пришли эту землю защищать, этих людей давят, игнорируют, выцепляют, шьют статьи.
Неделю назад волонтеры вернулись из ШИИСа, где месяц жили в протестном лагере, ездили, чтобы поддержать протестующих лично. Лагерь в ШИИСе – это не только жители Архангельской области и Республики Коми, на административной границе которых и хотят построить полигон. Анатолий Куценков рассказывает, что встретил там жителей из Дальнего Востока и из-за рубежа. Надпись на баннере «ШИИС – народ» – это как раз о всеобщей солидарности. Масштаб и накал противостояния увидел собственными глазами, когда в октябре на место строительства приехали бензовозы при поддержке Росгвардии. Силовики заблокировали проезд в соседний поселок Урдома. Местные жители жаловались на перебои с электричеством и интернетом.
Был прорыв бензовозов в сопровождении Росгвардии. И я увидел там для себя прекрасно следующую картину, что против обычного народа, который мирно просто стоит за свою землю, наше правительство было готово выделить целое спецподразделение войсковое. По-моему, там был ОМОН с Республики Коми. Они все в боевой экипировке, в масках. Опять же, нарушая законы всевозможные, проезжали через дорожные пути, не оборудованные, для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность местного ЧОПа.
Как дела там? На ШИИСе?
Лучше всех.
Экологи, выступающие против полигона, опасаются, что в условиях высоких грунтовых вод в ШИИСе свалка может привести к загрязнению рек и озер всего европейского севера России.
Развлекуха была вчера, это когда утонул трактор, и его вытаскивали потом экскаватором. Они же все время говорят, что у нас здесь болот нет. Может, когда пойдут морозы, чтобы стали дороги нормально, чтобы можно было те же бензовозы прогонять сюда. Дырочка у них постепенно заканчивается. У них нет никаких документов на стройку, кроме сметы. Все. У них есть только смета. И единственный у них документ – это то, что они взяли вот этот вот участок в аренду.
Будет отравлена не только территория, на которой будет свалка находиться, будет отравлена территория всего Белого моря. Потому что все реки впадают в Белое море там. Местное население вынуждено там из-за сложившейся ситуации экономической в стране подпитываться лесом и рыбалкой. Я разговаривал там с охотниками, с мужчинами, с мужиками, с местными, с рыболовами.
Федор Морозов и Анатолий Куценков планируют продолжать акцию ежедневно с 9 утра до 9 вечера, а баннер «ШИИС народ» отвезти в протестный лагерь. Флагштоку со знаменами всех движений и регионов, выступающих за ШИИС. Иван Воронин, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 28 ноября, Всемирный день сострадания. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.